говорит Лондон. Предлагаю вашему вниманию передачу Ирины Львовой и Александра Майкопара из цикла «Музыкальный момент» о русском композиторе Николае Метнере.
Звучит новелла Николая Метнера в исполнении автора, архивная запись. И этой передачей мы начинаем небольшой цикл передач о композиторах рубежа веков. Николай Метнер, подобно Шопену, оставил музыкальное наследие неприходящей ценности, которое справедливо принесло ему славу классика русской музыки. Среди его наследия 3 концерта для фортепиано с оркестром, 14 фортепианных сонат и множество других фортепианных сочинений. Кстати, Сергей Иванович Танеев, другой русский композитор, как-то высказался: Метнер родился уже с сонатной формой. Вероятно, это было совершенно справедливо, поскольку соната – это один из его ведущих жанров. В 1921 году в интервью одной американской газете Рахманинов говорил: «Существует много прекрасной музыки, которая неизвестна. В России есть большой художник, великий композитор Николай Метнер. Его не раз пытались охарактеризовать как композитора, и некоторые называли его русским Брамсом, но напрасно. Он слишком индивидуален, чтобы походить на кого бы то ни было, кроме как только на русского композитора Метнера. Его сочинения всегда глубоко содержательны. В музыке Метнера первенствует мысль, вдохновение».
Я необычайно рад тому, что мы можем познакомить русских слушателей, слушателей в России, с этими записями игры самого Метнера. Они у нас совершенно неизвестны. Вот уже из приведенных слов Рахманинова ясно, что в России и русскими музыкантами Метнер считался и считается, безусловно, русским композитором. Но не так обстоит дело в западном музыковедении. Оксфордский справочник по музыке утверждает, что Метнер выражал мало истинно русского национального чувства и скорее был немецким композитором, родившимся в России. Если в этой цитате, а я привожу ее точно, эта мысль высказана с некоторым гипотетическим оттенком, то фотография Метнера в этом справочнике помещена так, что не оставляет сомнений в позиции составителей словаря. Его портрет находится среди немецких и австрийских композиторов. Другую интерпретацию дает словарь музыки и музыкантов Грова. Метнер, как утверждает словарь, русский композитор. Нечего и говорить, что советская музыкальная энциклопедия безоговорочно причисляет Метнера к русским композиторам, ничего даже не говоря о его немецком происхождении. И ставит его в один ряд с Рахманиновым и Скрябиным. Я должен сказать, что лично я придерживаюсь точно такой же точки зрения.
Николая Метнер, так его назвали, Николая, родился в Москве 5 января 1880 года. Он очень рано проявил музыкальные способности и стал баловнем в семье Карла Метнера, в которой было еще трое старших детей, и самый старший из них был Эмилий, сыгравший очень важную роль во всей жизни Николая, как об этом мы вам позднее расскажем. С 6 лет Николай стал записывать свои музыкальные идеи. Ну, в свое время он поступил в Московскую консерваторию, которую окончил в 1900 году по классу знаменитого Сафонова. У него учился и Скрябин. И после окончания консерватории он широко концертировал в России и за рубежом, но главным образом исполнял свои собственные сочинения. Вообще известно, что он исполнял либо свои сочинения, либо Бетховена. Ну и дважды был профессором Московской консерватории. Последний раз незадолго до своего отъезда за границу навсегда.
Документы жизни и творчества Николая Метнера свидетельствуют о его чрезвычайно напряженной интеллектуальной жизни, пусть не столь болезненной, как его старшего брата, но тем не менее. Эмилий Метнер в истории эстетики занимает очень видное место. И еще вопрос, кого из братьев пояснять и объяснять через кого. Иными словами, кто из них больше известен. В среде музыковедов, конечно, Николай, а в среде литераторов и философов, вероятно, больше Эмилий. Эмилий Метнер был центральной фигурой в движении русских символистов начала XX века. В России, с которой он эмигрировал в 14 году и жил в Цюрихе, особенно значительной была его деятельность в организованном им издательстве «Мусагет». Свою миссию он видел в установлении тесной связи русского символизма с немецким культурным наследием, наследием Канта, Гёте, Ницше, Вагнера. Впоследствии он оказался истовым поборником идей нацизма и апологетом Гитлера. Он умер в 1936 году.
Вообще говоря, я с тревогой думаю, что вышло бы из-под его пера, проживи он дольше при нацистском режиме.
Да, но не то было поначалу. Ряд своих сочинений Николай посвятил Эмилию, например, цикл песен на стихи Гёте. Кстати, они посвящены также и Анне, жене Эмилия. А в моем семейном архиве хранится экземпляр этого издания с автографом композитора с посвящением моему деду, профессору Петербургской консерватории Самуилу Майкопару. Удержать свой восторг по поводу исполнения Элизабет Шварцкоп и самим Метнером этих вокальных произведений. Но все-таки теперь перейдем к тому, к той драме, которая была. Треугольник Эмилии, Николай и Анна – это, можно сказать, шекспировская драма. Эмилий женился на Анне Братенши, но раньше в нее был влюблен Николай. Анна забеременела от Николая, чего он сам не знал. Желая избежать неминуемого скандала, Эмилий организовал отъезд всех троих в Германию. В конце концов, Анна родила мертвого ребенка. И только теперь Эмилий сообщил Николаю всю правду. Уже одна эта история, на мой взгляд, трагична. Но что же можно сказать, если мы будем знать, что буквально то же самое повторилось несколько лет спустя. Окончательно Метнер эмигрировал из России в 21 году. Он концертировал во Франции, Германии, Англии, Польше, а также в США и Канаде. Сохранившиеся его письма тех лет свидетельствуют о бесконечных трудностях с устройством концертов, о тяготах жизни, которую эти концерты не могли обеспечить.
Но все-таки, пожалуй, наибольший успех и признание искусства Николая Метнера получило именно в Англии. Здесь он после ряда успешных гастролей окончательно обосновался в 1936 году. Thank you. сказка Метнера. Кстати, я хочу добавить, что все записи, которые мы использовали в нашей программе, сделаны именно в Лондоне. Но вернемся к Метнеру. В 1928 году Рахманинов, с которым у Метнера была большая переписка и дружба, писал Метнеру.
Дорогой Николай Карлович, с радостью прочел о вашем успехе в Лондоне, о котором узнал из вашего письма и из двух писем Ипса, который сообщил мне подробности и прислал мне все рецензии. Счастлив констатировать, что появилась новая страна, которая вас оценила. Страшно радуюсь вашему выступлению в Англии.
Но до того, как Метнер обосновался в Англии окончательно, осенью 1928 года он дает несколько концертов в Лондоне и Манчестере.
В этих концертах он оба раза исполняет свой фортепианный концерт. Фортепианного концерта, Метнер в своих выступлениях тогда играл ряд своих фортепианных пьес, в том числе сказку.
Прозвучала сказка в исполнении Владимира Горовица, который вообще очень много и с удовольствием исполнял Метнера. И известна история, как через много лет после того, как он записал эту пластинку со сказкой, он достал запись, поставил, послушал и сказал: «Не дурное исполнение», это он о собственном исполнении, «но публика никогда не полюбит Метнера». И вот, возможно, как мне кажется, он был не так уж не прав. Вот полюбила ли Метнера широкая публика?
Может быть, любви широкой публики к Метнеру и нельзя говорить, но в среде музыкантов, конечно, Метнер очень ценимый композитор. Я думаю, что сейчас действительно в преддверии 50-летия со дня смерти композитора движение по и возрождению его искусства, и какой-то новый взгляд на него, и переоценка его безусловны. Сохранились очень глубокие и проницательные высказывания Метнера о фортепианном искусстве и о композиторском творчестве. Вот несколько из них.
Всегда помнить о паузах, вздохах, хотя бы мгновенных молчаниях. Без этого музыка превращается в хаотический шум. Все должно выходить, рождаться из тишины. Внести тишину во все. Тишина и свобода пальцев приходят, когда видна перспектива мысли, красная нить темы. Для этого надо закрывать глаза. Помнить, что слушать можно только с закрытыми глазами. И потому ни одна пьеса не выучена без игры с закрытыми глазами. Слушать.
Играет сам Николай Метнер.